Приветствуем нашего первого гостя, Влад Троицкий, основатель Гоголь Феста, который сейчас все еще идет в Киеве и будет, в общем-то, приглашать в свои объятия до 25 сентября. Здравствуйте, Владислав.
Добрый день.
На самом деле, с каждым годом фестиваль становится, на мой взгляд, масштабнее. Ну и изначально, в общем-то, туда сходились разнообразные виды искусств, собственно, и театр, и литература, и музыка. Добавляются проекты лекции, то есть просветительские проекты.
И они с самого начала.
Они с самого начала. С самого начала были. Детская программа появилась.
Была.
И, ну, сейчас она, ну, литовцы ее практически делают.
Нет,
или
не только
и те, и другие.
Смотрите, у нас,
пожалуйста,
сразу фестиваль был придуман как по мультидисциплинарный, потому что, чтобы разомкнуть такие капсулированные сообщества людей, которые или занимаются театром, или увлекаются, смотрят театр, слушают академическую музыку, альтернативную, литературу и так далее, сама идея Гоголь Феста была встретиться и художникам, которые по своим направлениям, и публике. И в этой встрече увидеть, что мир во своем разнообразии, он прекрасен. Вот и она сработала, потому что синергия разных видов искусств, создание таких междисциплинарных проектов сразу породило какую-то очень живородящую струю. И фактически это формировало, ну, в какой-то степени, одним из таких был трендов формирования культурной жизни вообще страны. Ну и так и продолжается. Просто каждый год мы выбираем тему, которая наиболее отзывается в сердце, в душе, в сознании о том, что сейчас... И что сейчас?
Вавилон вот, сейчас актуален?
Ну, смотрите, это как рассмотреть, да? Что такое? С одной стороны, вроде архаичный миф, Ветхий Завет, неудачный проект, строили, недостроили.
Не совсем удачная коммуникация.
Да, но, с другой стороны, мы живем сейчас, живем в момент вот сначала зарождения этого дерзновения. Ну, дерзновение, что такое дерзновение? На самом деле, Вавилонская башня — это же великое дерзновение. Это сначала мечта что-то построить удивительное. Ну, представляете, построить что-то до небес. И сделать вызов Богу. И объединение народа вокруг этого. И потом, когда уже процесс пошел, началось вот это вот разобщение. Это не важно, что это там в версии ветхозаветной, чтобы люди начали говорить на разных языках. В нынешние времена тот же Евросоюз, это же тоже та же Вавилонская башня. Великая мечта о единой Европе. И вдруг сейчас Брексит, да, то есть когда люди вроде бы говорим, мы одни ценности и так далее, а потом вдруг раз и разбежались. Украина, мы же вот только после Майдана, мы все одухотворены построением какого-то нового, светлого, какого-то прекрасного будущего. И тут же появляется куча этот не так сказал, этот не так, мы перестаем друг другу верить. Да, то есть почему, можно ли избежать этого фатального, трагического такого предопределения, что вот так будет? Это, собственно, и тема фестиваля, арт-исследования вот этой вот, трагического этого предопределения. С другой стороны, если беспристрастно посмотреть на новости, любые, ваши, не ваши, телевизор, интернет, то 95% новостей нам транслируют, что все пропало. Там катастрофа. Убили, война, поймали на взятки. В общем, какой-то ужас ужасный. Притом это не только Украина, это вообще мир. Там Трамп идет, тут Путин, тут Ля Пен, правые, левые, мигранты, ну, в общем, какое-то потепление, все.
Владислав, вот. Ну вы же знаете, что, в общем-то, привлекательность трагедии, она всегда была, есть и будет. Я вот сейчас смотрю, вчера хоронили известного писателя Романа Иванчука, и, собственно, я смотрю тоже на материалы, посвященные его смерти и жизни, соответственно, смерть тут первая, да, и потом идет, раскрывается жизнь. Они привлекли огромное количество читателей, даже тех, кто ни разу на самом деле не открывал его книги.
Ну, опять, вот тут ответственность журналистов. Или вы будете подпитывать вот это катастрофическое сознание. А что это происходит? Опять же, это феномен психологии. Когда тебе навязывают каждодневное ожидание, что завтра будет хуже, ну, хуже-хуже, то человек, если у него нет стержня, там, ну, на что опереться? Раньше это, этим спасительным стержнем часто бывала религия, да, позволяла, ну, по крайней мере, пойти в церковь, там, исповедаться, причаститься, там, послушать молитву. Сейчас, так как религия не выполняет эту функцию, то человек остается один на один с этим ужасом ожидания катастрофы. Что ему делать, да, вот что в этой ситуации делать? Он капсулируется, он закрывается, и на самом деле он начинает погрязать в такую, ну, страх, предчувствие конца, вот это такое апокалиптическое ожидание апокалипсиса. И таким человеком очень просто манипулировать. Ну, потому что как только ты ему говоришь, я знаю рецепт, все, вот я беру ответственность за твою жизнь на себя, делай, как я, кругом враги, ну, то, что вот, например, там, то, что происходит, кругом враги в России, да, враги вокруг, и поэтому мы, давайте все объединяемся. Люди говорят, да, ты наше все. То же самое в Америке, Трамп, да, Ля Пен, ну, все эти правые популисты, которые переполнили. Это как раз мы работа, ваша задача журналистов, давать людям надежду. На самом деле происходит много прекрасного. Выходишь на улицы, люди живут, дети рожаются. На самом деле много прекрасного. Небо есть, деревья есть. И культура, на самом деле, вот культура, да, и искусство, оно может давать эту именно формирование вот этой новой оболочки смыслов. Потому что, ну, опять же, что творчество, что есть творчество, если вот посмотреть в коренное слово, да, творчество, творец. Это когда в человеке просыпается это божественное, когда он становится свободным, и он таким демиургом, он создает нечто новое. Пишет картину, снимает кино, в конце концов даже учит детей, если он относится к этому творчески. И вот поэтому мы тоже взяли в этом году на фестивале такую на себя миссию, как это, иронично проиграть апокалипсис. Ну, если все навязывают, что завтра будет плохо, мы говорим, окей, поехали. И вот такая, как бы, снятие порчи, я еще называю этот фестиваль, или как культура, это возможность снятия порчи. Магический ритуал. Но на самом деле это, ну, и магия, и чистая психология, потому что в психологии для того, чтобы как бы пройти посттравматическую, там, ну, такая депрессивные все вещи, нужно проиграть отвратительно, как бы в игровой форме проиграть самый ужасный конец. С иронией, и тогда тебя попустят. И ты вдруг увидишь, что опаньки.
Вы говорите оболочки смыслов, да, и возвращаясь к теме Вавилона. В этом году вы представляли цирк-оперу. По-моему, это вообще что-то совершенно новое. И это тоже такая попытка проиграть.
Ну, опять же, смотрите, вот полилингвистическая история. То есть одна история, язык цирка — это один язык, язык оперы — это другой язык, еще и язык в виде арта — третий язык. И можно ли объединиться и вместе сказать что-то? Вот это наше исследование. То есть при, казалось бы, разобщенных невозможности договориться, оказывается, можно договориться, если ты это все делаешь в любви для любви. И, простите, говорю немножко как сектант. Это меня, кстати, в Вене обвинили, да, мы с Dach Daughters выступали в Вене, это был очень такой престижный фестиваль, и после одного из концертов, ну, было официальное собрание публики, осталось, на удивление, 3/4 зала. 3/4, чтобы вы понимали, это 600 человек. То есть это большой зал. И вот они сидели, задавая вопрос, что ж такое Украина вообще, что это за феномен такой, Dach Daughters, 6 прекрасных барышень, которые, ну так, смело и безбашенно говорят с миром о, ну, о жизни, о любви о своем. И говорят, нам давали клише такое «политическое кабаре». И говорю, понимаете, политика в том виде, в котором нам транслируют, это политика войны. Политика войны, которая предполагает на уровне «сам дурак», да, то есть ты прав, ты прав, ты не прав, ты, ну, в общем, кто хуже, кто кого больше обольет грязью, тем. Это война, это уничтожение. Мы говорим, мы строим на любви. Да, чувство вот этой вот, ну, войны, которая нам пронизывает Украину, и то, что происходит на Востоке, это, безусловно, больно. Это, безусловно, страшно. И единственный способ как-то открыть эту историю, разрешить этот конфликт, это с открытым сердцем прийти. С открытым сердцем говорить, друзья, ну, окей, есть много проблем, но мы должны созидать. Мы все равно живем ради, ну, как бы ради своей жизни. Безусловно, ты должен прожить свою жизнь, не выживать, а жить. Но еще есть дети, да, которым ты должен что-то отдать. Отдать-то, ну, там, будущее, дать им возможности. Это можно делать только в любви. В ненависти это невозможно делать. Ненависть неконструктивна. И вот мы говорили о любви, и тут к нам одна из барышин этих, ну, зрителей говорит, вы говорите как секта. Почему вы там... Я говорю, понимаете, вы стесняетесь слова «любовь». Просто, ну, как бы девальвировано понятие, ну, неприличное. Я говорю, как это не парадоксально, это связано тоже с девальвированным понятием смерти. Само понятие неуважения к смерти, говорю, вроде бы такие парадоксальные вещи, неуважение к смерти разрушает само ощущение жизни. Это мне один говорил старый дипломат немецкий, один из первых послов, Штудеман, говорит, раньше люди умирали дома, в окружении близких, и это была часть жизни. То есть дети видели, как их там дед, ну, кто-то умирает, и это было страшно, да, это печально, но это была часть жизни. Сейчас люди умирают где-то, и от этого мы все начинаем жить как бессмертные. Ну, как бы смерть есть, конечно, все мы умрем, думает каждый человек. Ну, точно не завтра, хотя откуда он знает? Это понятно, что это, никто не знает, когда опаньки будет. И от этого мы откладываем все наши важные вещи как бы на потом. Ну, там, завтра или там послезавтра, говорит человек, и, соответственно, от этого происходит огромное никогда.
Но вот смерть как раз постоянно, на самом деле, людям дает подых. Наверное, каждый на своем опыте мог убеждаться, что каждая смерть вот, нас стимулирует тебя что-то сделать, стимулирует тебя больше любить. Но это кратковременное ощущение. Как это на самом деле сохранить, и как это понять и принять для себя?
А смотрите, для этого, собственно, есть искусство. Да? Собственно, настоящее искусство. Она говорит, ну, основные темы искусства — это эрос и танатос, любовь и смерть. И бесстрашный и безжалостный взгляд внутрь себя и в мир, ну, без всяких... это может быть сантиментальная история, это может быть мелодраматическая, но бесстрашная. Тогда ты честно разговариваешь с людьми, с публикой, со своим зрителем, ну, неважно, музыкант, артист, тогда человек видит эту искренность, и его сердце тоже открывается. И он в эту секунду, в какую-то, он переживает вот это вот вдруг, опа, жизнь есть и смерть есть. Моя жизнь, готов ли я ее, свою жизнь, тратить на какую-то, ну, там, чепуху, да? То есть, опять же, вопрос, как ты прожил сегодняшний день? Что ты лучше, хорошее можешь вспомнить за прошлый год, за этот месяц? Ну, задай, любой может человек задать вопрос. Есть ли мне что взять с собой? Ну, условно говоря, да, вот последний, когда тебе приходят, и ты перед воротами стоишь, да, дети говорят, и, батенька, и шо? А ты говоришь, да, у меня там страна, денег нет.
Все очень плохо.
Президент не тот. Он говорит, окей, но это твоя жизнь. Твоя лично, вот твой дар, который тебе дарован, тебе. Богом верующий ты, не просто там, неважно. Что ты ответишь? Вот за по поводу самого себя. Ответ, вот это вот на самом деле страшный вопрос. И при этом очень простой вопрос. Как раз сбивает вот эту спесь, да, и вот это капсулирование. На что ты тратишь свою жизнь? Не перекладываешь ли ты инфантильно ответственность за свою жизнь на кого-то другого?
Влад, а вдруг там тоже нам будет позволено лицемерить, например? Некоторые люди настолько привыкли это делать, ну, врать себе, врать другим, да, что это не проблема, а наврать там. Но вопрос в том, как там работает.
Смотрите,
это?
Себе сильно долго не побрешь. Да,
это... О, есть такие люди, уникальные в этом плане.
Большая иллюзия. Знаете, как это? Врал, а потом жил человек, да и помер со стыда. Это не так просто. Потому что ты, ну, действительно, вот задавая себе вопрос, ну окей, наколедовал денег, и что?
А потом написал книжку «Судья-националист». Это я вспоминаю судью Игоря Зварича. И написал еще одну книжку о том, какова коррумпированная система тут в Украине.
Опять же, мы видим его только какую-то вершинку айсберга, то, что он презентует в мир. Какие у него бесы и что, как он с собой договаривается ночью, когда просыпается в поту, или как он разговаривает со своими детьми. Да, то есть что ты отдаешь своим детям? Или ты отдаешь такой пронизанный цинизмом мир, ну тогда ты потом фидбэк от них же получишь. Ну там цинизм, опаньки. И потом вдруг нежданчик у тебя внутри семьи. Ну, это же нельзя, как кого ты обманешь-то. Ну, это же иллюзия. Сколько-то можно походить, поморочить голову. Но так не бывает. Не бывает. Мир гармоничен в этом плане.
Вот вы проигрываете апокалипсис, да, как говорите. И вот я знаю, что в Ивано-Франковске вы ездили. А куда еще? Куда поедете? С проектами. Договорились уже с городами другие?
Ну, мы видим, понимаете, нельзя навязать, ну, чтобы это был столичный проект. Люди должны присвоить. Это должна быть инициатива оттуда. Мы сейчас ведем переговоры с Одессой, с Черкасами. Вообще там придумали, там, мне кажется, очень толковый проект «Культурная столица Украины». Это очень
в каждом городе.
Нет. Это по аналогии европейская культурная столица. То есть объявляется...
Это
конкурс.
Может быть Вроцлава, это может быть Роттердам, это не, может не, быть
ну,
что...
Это европейская,
да,
столица.
Разумеется.
То есть они как это делаются? То есть объявляется конкурс, города подают заявки, да, что вот мы такие. Определенная комиссия квалифицированная выбирает. Окей, вот этот город предлагает интересную программу этой на год культурной столицы. Соответственно, несколько министерств скидываются деньгами, то есть Минкульт, инфраструктура, регионального развития, там, молоди, спорта, информация.
Ну, да. И прежде всего Минфин, конечно, поскольку тут как бы без них тяжеловато.
Но на самом деле это не такие большие деньги. Даже если по 2 миллиона сбросится министерство, для их бюджетов это не караул. Но это инновация, это опять же... И одновременно вот тогда там новый менеджмент, ну, того же Google Fest, может приехать, помочь организовать коммуникацию с миром, чтобы это был, ну, не просто фестиваль народного творчества, который тоже может быть прекрасным составляющей части этого проекта, но и как туристический бизнес, и там зеленый туризм, и экотуризм, и ремесла, и современное искусство, то есть, ну, во всем величии культуры, и самое главное еще коммуникация с Европой. Потому что мы провели предварительные переговоры, чтобы были сразу стыковки с культурной столицей Европы. Ну, таким образом, обменивая проекты и так далее. Переговоры ведутся с каналами, которые там готовы это поддерживать, потому что это, понятно, само соревнование забавное, когда будут города соревноваться за это звание. Ну и потом проведение этого контента, как это все будет презентовано. Мне кажется, очень перспективный проект. Вот. А что касается наших проектов, там куча всякого интересного. Я лучше по-быстрому расскажу про Google Fest. У нас уже там времени, я думаю, совсем немало, мало осталось.
Около 2-3 минут.
Ну вот, Google Fest, да, там удивительно еще последний уикенд, хотя погода уже начала шептать, но тем не менее. Продолжается удивительный проект академической музыки в бункере. Это просто бомба, да, представляете, в бомбоубежище реальном, там, штабе противовоздушной обороны, слушать новую академическую музыку в абсолютной тишине и в абсолютной темноте. Да, это начинается. Потом Bookmarket, это такое обедлунье книжного форума львовского.
Который только закончился.
Только закончился, да. Потом программа современной хореографии. Очень хулиганский проект, выставка продажного современного искусства. Это кураторы Хаммерманы, что знищают вирус. Это Burn Вавилон, проект галереи Березницкой. Тоже очень интересная, современная, очень звездная история. Скульптурный цех. Театральная программа. Там просто вот послезавтра будет театр Горького с Берлина. Завтра, послезавтра премьера моя. Цирк-кабаре с новой программой «Дах Дотерс» из команды цирковых 13 воздушников, эквилибров, гретих. Это просто бомба. Получилось очень забавно. Вот. То есть приходите и почувствуйте вот на самом деле, вот как она выглядит, будущее Украины.
Кстати, вот мы говорили сегодня о том, что Google Fest постоянно разрастается, а вот ваши критики говорят, что он разрастается, и вместе с тем разрастается его как бы элитарность. Да? То есть ты платишь, ты приходишь и должен заплатить, например, еще там за отдельные театральные постановки, например, литовские, дополнительно. Но вы же никогда, собственно, не скрывали, что за культуру нужно платить, и это нормально.
Смотрите, тут пока я имел возможность, я дарил городу и людям. То есть пока у меня был ресурс. Сначала я был сам, потом мне помогал Женя Уткин. Но в какой-то момент у меня просто нет этого ресурса. И я не могу это дарить. Те билеты, которые покупают люди, они не покрывают, думаю, что даже 30% реального контента. Ну, потому что все стоит денег, начиная от техники, гонорара артистам. Это все же надо платить. И надо перестать быть инфантильным. Вы же, когда приходите в магазин, вы же не говорите, дайте мне еду, потому что мне надо. Ну, надо, ну, как-то сэкономь, как-то подоработай. Если тебе это надо, то тогда напрягись. Это не такие заоблачные, и таких событий, тот же Литовский театр, простите, не так часто приезжает в Украину, поэтому можно взять, поднапрячься, и любому человеку, еще раз, любому человеку найти эти там 300 гривен. Это, ну, правда, любой.
Ну и к тому же это действительно практика любых фестивалей. Я вспоминаю литературные фестивали, скажем, в Лиллехаммере, где, в общем-то, были абонементы на 3 дня, на 7 дней, но в эти 3 дня не входили, допустим, лекция Кудзея, которая оплачивалась дополнительно. То есть люди хотят, ну, сами должны выбирать, хотят ли они туда идти и платить лишние 80 евро плюс, или не хотят туда идти и пользуются 25 евро абонементом.
Ну, у нас любят, многие говорим, да, что либо поможет государство, либо волонтера привезут.
Ага, мне говорят, на спонсоры должны. Я говорю, а почему они вам, вот спонсоры, вам почему они должны? Во-вторых, со спонсорами это тоже это сложная работа. Ну, я не хочу, чтобы были спонсоры алкоголь, табак, да, то есть не хочу. Тогда я и политика. То есть у меня
отсекайте основных спонсоров.
Да, то есть у меня нет этих спонсоров. Все, я и принципиален в этом. Или вы хотите, чтобы там было там дешевое пиво, чтобы было, ну, грубо говоря, оболонь черниговская, и на шару? Ну, тогда Октоберфест. И то Октоберфест не бесплатный.
Остается только поблагодарить Владислава Троицкого и пригласить всех киевлян и гостей столицы на платформу Артзавода «Платформа», где, собственно говоря, будет и состоится уже и будет продолжаться фестиваль Google Fest до 25 сентября.